Говорит Радио Свобода, в Москве 19:07.
На волнах Радио Свободы мы предлагаем вашему вниманию воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Вероника Баде и Алексей Кузнецов, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Буквально через минуту в нашем эфире «От А до Я» передача о русском языке с рассказом о справочно-информационных интернет-ресурсах, которые специализируются на русском языке. Передачу подготовила Лиля Пальвелева.
Затем рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях политолог, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института Европы Дмитрий Фурман.
Далее программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви». Сегодня ее герои – первый президент Чехословакии Томаш Масарик и его жена Шарлотта Гарик.
Во второй половине часа программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
В конце часа передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у Радио Свобода писатель-сценарист Алексей Биргер.
Итак, минут через 9 в эфире Радио Свобода рубрика «Моя неделя», а час открывает передача «От А до Я». Ее подготовила Лиля Пальвелева.
Русский язык в интернете. Ру – да или ру – нет. Так остроумно назвали научную конференцию, которая прошла в Москве несколько дней назад. Собрались те, кто оказывает скорую языковую помощь в интернете. Различного рода электронные словари и справочные службы уже давно стали привычной реальностью. У всех короткие, легко запоминающиеся названия, что, несомненно, облегчает поиск. Раньше, говорит член редакционного совета портала «Грамота.ру» Юлия Сафонова, была совсем иная традиция. На название слов не жалели.
Я люблю читать старые словари. Вот словарь 1837 года. Называется так. «Карманная книжка для любителей чтения русских книг, газет и журналов. Книжка подручная для каждого сословия, пола и возраста».
В научно-фантастических романах есть такой ходячий сюжет. Люди переместились во времени в далекое прошлое и оставили там следы своего пребывания. Какой-нибудь, к примеру, механизм, который на самом деле изобретут много веков спустя. Схожее ощущение возникает, когда слышишь, какие слова нашла в старом словаре Юлия Сафонова.
Два слова. Модератор, модерировать. Могу прочитать толкование. Модератор. Правитель, руководитель, модерировать, воздержать, умерить, ухорошить, обуздать, унять. Я в этот словарь заглядывала не для того, чтобы найти слово «модератор». Право, я не знала, что оно там есть. Именно в этом словаре впервые зафиксировано было слово «культура». В языке Пушкина слово «культура» не употреблено ни разу. Это к вопросу о том, как слова живут и развиваются.
Интернет-ресурсы хороши тем, что могут оперативно фиксировать все перемены в языке. Бумажные там, а когда еще переиздашь? Значит ли это, что печатной лингвистической литературе теперь место только на полке букиниста? Вот рассуждение Константина Вигурского, генерального директора фундаментальной электронной библиотеки «Русская литература и фольклор».
Все непросто. Это примерно то же самое. А умрет ли книга? Не вытеснит ли интернет-книгу? Нет, не вытеснит. И если мне нужно для удовольствия читать книгу, я буду, конечно, читать печатные издания с хорошими иллюстрациями, в хорошей обстановке, развалясь, ловить кайф. Если же мне нужно работать, то я, безусловно, буду работать с интернетом. Словари, энциклопедии, справочники относятся к той категории изданий, с которыми люди обычно работают и редко просто так для удовольствия читают. Читают, но редко. Тиражи бумажных изданий будут. Падать им дальше некуда, будут издаваться, но увеличиваться это уж точно нет. Потому что это инструментарий преподавателя, ученого, лексикографа, там кого хотите. А инструментарием трудно пользоваться уже вручную на столе. Первый звоночек прозвенел еще в начале 90-х годов, когда у Британики резко упали тиражи после того, как вышли первые диски с электронной версией. И Британика поступила очень умно, она подмяла под себя это издание и сейчас сама же выпускает себя же в электронном виде.
В фундаментальной электронной библиотеке выложено огромное количество художественных и литературоведческих текстов, однако и словарно-энциклопедический раздел достоин всяческих похвал. Константин Вигурский перечисляет.
Выложен уже малоакадемический словарь, это вот четырехтомный под редакцией Евгеньевой. Выложен словарь Ушакова в четырех томах. И сейчас начата выкладка словаря XVIII века. Вот еще далее и древнерусского. И тогда бы был покрыт практически весь диапазон вот в историческом плане. Дальше. У нас выкладываются энциклопедии, словари персонального языка писателя или произведения. Сюда я бы отнес словарь слова о полку Игореве, словарь-справочник, там 10, по-моему, выпусков было, виноградовский. Вот что представляет из себя здесь фундаментальная электронная библиотека. Ежедневно обращаются в среднем 10 тысяч пользователей уникальных. Причем распределение очень интересно. Половина идет из России, где-то 52-53%, а остальное из-за рубежа.
А вот какими принципами, по словам Константина Вигурского, руководствуются авторы сайта?
Первое. Текст надо воспроизводить как можно точнее, чтобы у пользователя не появлялась нужда потом бежать в библиотеку и перепроверять по печатному изданию. Тем более, что у большинства из этих пользователей ближайшая библиотека, где есть это издание, находится за очень-очень много километров, а иногда и в другой стране. Пользователь должен доверять библиотеке электронной, а не пользоваться ей как наводкой только на библиотеку традиционную. И мы старались здесь создать удобную среду, чтобы в ней можно было работать. Поэтому такое внимание к качеству и к точности воспроизведения информации. И точности ее идентификации. Не секрет, что в интернете, когда входишь сплошь и рядом, получаешь произведение, можно даже натолкнуться на произведение, неизвестно кто автор, неизвестно какое название. И уж тем более, практически наверняка будет неизвестно, по какому изданию воспроизведен этот текст. Мы каждое произведение сопровождаем точными библиографическими описаниями. К вопросу вот о качестве. Мы хотели быть самыми хитрыми, когда словарный отдел делал. И подумали, ну, есть уже несколько Ушаковых в электронной форме. И на дисках распространяется, и в сети есть. Ну, мы сейчас перегоним в свой формат, и деньги сэкономим, и все будет. Вот распечатка, корректуры. Взяли электронный текст, распечатали и дали корректорам проверить. Пропущенные статьи, искажения, орфографические ошибки. И это в толковых и в нормативных словарях. Пользоваться словарями, во всяком случае Ушаковым, кроме нашего, я бы никому не рекомендовал. Очень много ошибок.
Услуги специализированных сайтов не исчерпываются лексикографическими изданиями. Так у не слишком крупного, но все же дельного ресурса словари.ру, его представляет Наталья Занегина, есть списки, которые всякий лингвист по достоинству оценит.
Не самая распространенная в интернете вещь, в общем-то, больше ее нигде нет. Библиографический указатель литературы по языкознанию и по русскому языкознанию.
Еще, как и в некоторых других местах, здесь действует справочная служба,
которая работает 6 дней в неделю. Мы публикуем все вопросы, отвечаем максимально полно. Поскольку у нас посетителей гораздо меньше, мы имеем возможность с ними поговорить. И отвечаем со ссылками на источник. Еще тоже у нас есть такая особенность. Мы признаемся в незнании, если невозможно однозначно ответить на вопрос, но предлагаем возможный вариант, совершенно откровенно говоря, что наше языковое чутье подсказывает нам то-то и то-то, если никаких точных рекомендаций дать невозможно, просто потому что тот или иной вопрос еще нигде никак не описывался, не обсуждался. Так выглядит страничка справочной службы русского языка. Вопросы, ответы. Мы стараемся всегда угадать, не является ли вопрос домашним заданием или вот чем-то олимпиадным, и сразу же отсылаем к первоисточникам. Ищите сами, раз это домашнее задание для вас. Зато мы в изобилии помогаем корректорам, редакторам, студентам тоже, когда люди сомневаются в формулировках того или иного предложения.
Порой, признается Наталья Занегина, просьбы бывают причудливые, но чаще они касаются серьезных языковых проблем.
Такие замечательные формулировки. Не могли бы вы помочь что-то сделать фразой, чтобы в ней был смысл? Или помогите, пожалуйста, нормализовать предложение. Ну, тоже хорошо. Что можно сказать о том, что обычно спрашивают? В том, что касается орфографии, спрашивают о заимствованиях. Ну, это естественно, да, во всяких новых словах. И об именах собственных. Имена собственные плодятся. Они не всегда могут плодиться по аналогии с тем, что уже есть. Транслитерация тоже часто вызывает вопросы, к тому же транслитерация вот уже, собственно, личных имен часто бывает разнообразная, каких-нибудь певцов, еще кого-нибудь, что выбирать, что-нибудь советуем. Пунктуационные типичные вопросы очень часто спрашивают о том, является ли слово вводным, обособляется ли уточняющий оборот, некий оборот, который хочется, как там пишут тоже пользователи, интонационно обособить, его хочется, а надо, не надо. И знаки в сложных синтаксических конструкциях, тоже известно, что может возникнуть много контекстов, которые не относятся прямо к какому-либо пунктуационному правилу. И последний просит сообщить что-нибудь о сочетаемости слова. Кстати, совершенно жизненно необходим словарь сочетаемости русского языка. Говорят, да не только в сети.
Немного особняком стоят интернет-ресурсы периодических печатных изданий. Нередко их главная цель – дать самое общее представление о содержании номеров и завлечь читателя на свои страницы.
Лилия Павлева представила очередной выпуск своей программы «От А до Я».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и возвращаемся к рубрике «Моя неделя». В этом часе в гостях у Радио Свобода политолог, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института Европы Дмитрий Фурман. Дмитрий Ефимович, чем вам минувшая неделя запомнилась?
Прежде всего, естественно, новым правительством. Общая картина такая, мне кажется, что вот есть страна, большая страна, 145 миллионов, есть президент. Президент делает какие-то действия. Действия странные. Каждый раз, когда он делает некоторые действия, назначает премьера, там еще что-то такое, снимает премьера, все бросаются интерпретировать и находят какую-то, вот как им кажется, логику. Но дальше он делает следующее действие, которое эту интерпретацию полностью перечеркивает. В чем в данном случае это выражается? Понимаете, получается так, вот несколько каких-то обманных движений. Сначала возникло движение... вроде Медведев, так? Потом возникло движение вроде двое, идущих вот прямо параллельно. Дальше возникает премьер, функции которого вот в свете вот этой проблемы 2008 года не ясны. Есть несколько вариантов. Или он, а все остальное это было вот так вот для отвода глаз, там не знаю для чего. Или это он при ком-то. А при ком опять непонятно. То есть вот громадный веер возможностей, включающий самые экзотические, понять механизм и логику вот этих действий я лично не могу. Хотя я допускаю и даже абсолютно верю, что она есть. Но она скрыта от нации и, я думаю, даже от ближайшего окружения президента. Ну, а система наша политическая такова, что все должны просто спокойно ждать, что он нам в конечном счете преподнесет. Может быть, что-то хорошее, может быть, что-то плохое. Но, во всяком случае, никакого участия общества в этих действиях нет, и он делает все возможное, чтобы его и не было.
Как вы оцениваете состав структуры нового правительства?
Вы знаете, тут тоже для меня какие-то загадки. Потому что состав и структура нового правительства, она опровергает, по-моему, ту мотивацию, которую сам президент говорил, что вот нужно новое правительство, нужно правительство, в общем-то, все старое. Но снято там несколько человек, очевидно, предназначенных давно. Значит, смысл этого дела, это не создание какого-то нового, там, более энергичного, там, не знаю, правительства, а смысл этого именно вот в назначении нового премьера. А какая дальнейшая функция этого премьера? То есть, то ли он преемник, то ли он будет, ну, таким, так сказать, ограничителем преемника, то ли еще что. Это одному Богу и нашему президенту известно.
То есть сейчас трудно дать какие-либо прогнозы?
Мне кажется, что и сейчас трудно. Ну, и вообще, до самого какого-то последнего момента это будет трудно и почти невозможно.
Политолог Дмитрий Фурман, гость рубрики «Моя неделя». Воскресный цикл «Свободный день» продолжает программа Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви».
Короткие истории о любви. Томаш Масарик и Шарлотта Гарик. В июне 1877 года профессор Венского университета Томаш Масарик познакомился в Лейпциге с американкой Шарлоттой Гарик, рассказывает историк, специалист по Австро-Венгерской империи Ярослав Шимов.
Масарику было тогда 27 лет, его жене столько же, они были ровесниками, он там работал в то время, и они познакомились у общих знакомых, понравились друг другу сразу, начался роман, и, собственно говоря, уже спустя год они поженились, и началась их долгая семейная жизнь.
Шарлотта приехала в Германию из Нью-Йорка. Девушка, выросшая в протестантской семье, владела несколькими языками, любила читать Гёте, интересовалась политикой, следила за новостями, увлекалась музыкой. В Лейпциге она даже брала уроки у Листа.
Ее отец, выходец из протестантов, французов, гугенотов, которых в свое время изгнали из Франции, их семья перебралась вначале в Данию, а потом предки ее отца перебрались в Америку. Отец ее был состоятельный человек, он был совладелец страховой компании, занимался также торговыми операциями. В общем, она вырастала в благополучной, буржуазной и в то же время достаточно интеллигентной семье.
Первые совместные годы, проведенные в Вене, были очень трудными. Денег было мало, к тому же Шарлотта перенесла тяжелую болезнь. Тем не менее, Томаш и Шарлотта жили очень дружно, и их первый ребенок родился в 1879 году. Еще через 3 года семье Масариков удалось перебраться в Прагу, где Томаш получил место в Карловом университете. Помогло и неожиданно полученное Томашем наследство.
У них было 6 детей, 2 дочки умерли, правда, во младенчестве, что тогда было, к сожалению, достаточно распространено. А 4 дожили до взрослого возраста, сыновья Герберт и Ян, дочери Ольга и Алиция.
Взгляды Масарика на отношения мужчины и женщины были очень смелыми для того времени.
Он был человеком весьма таких либеральных, я бы даже сказал, передовых взглядов на женский вопрос, который тогда был достаточно жгучим. Он по этому поводу уже потом, будучи президентом, много выступал, много говорил. Он считал, что, в общем, между мужчиной и женщиной должны быть отношения сотрудничества, взаимопонимания, и что женщин все-таки следует активнее привлекать к общественной деятельности и, в общем, давать им возможность активнее раскрываться как личности. Он был сторонником, конечно, образования для девочек и девушек. И, в общем, при нем в Чехословакии были приняты и конституция, и законы, которые, конечно, заметно продвинули вперед дело эмансипации, назовем это так, ну, в хорошем смысле слова.
Принятию таких прогрессивных законов Чехословакия во многом обязана и Шарлотте Гарик.
В том, что касается женского вопроса, она его во многом на эту стезю и направляла, и привлекала его к участию в решениях проблем женщин, чешских и словацких. Она сама возглавляла ряд женских организаций. Но это было еще до образования Чехословакии, потому что, когда Чехословакия была создана, она уже была в преклонном возрасте и очень нездорова, поэтому тут она успела меньше. Но сам Масарик воздавал ей в этом плане должное.
Удалось ли жене Масарика стать настоящей чешкой? Историк Ярослав Шимов.
Не сразу, далеко не сразу, поскольку, конечно, и разница культур, и чешский язык давался ей с трудом, тем более, что Масарик английский знал очень неплохо, и, конечно, легче им было общаться по-английски, но постепенно она втянулась и в среду, и стала заниматься вот общественными проблемами. Он втянул ее в среду своей страны, в культуру, и, собственно, произошла в определенной мере ассимиляция.
Самому Масарику даже националисты не ставили в упрек супругу-американку.
Ну, авторитет самого первого президента был настолько велик, что, собственно, никто, так сказать, женой-американкой его не попрекал. Тем более, что он был не единственным чехословацким политиком, женатым на иностранке. Например, Карл Крамаш, первый премьер-министр Чехословакии, был женат на русской. Конечно, сложился во времена Первой республики Чехословацкой определенный культ как самого президента, так и его семьи. Ну и немножко, конечно, это все подавалось, в том числе и детям в школах, в таком немножко розовом, приукрашенном свете. Какие-то моменты сглаживались. Например, не очень было принято говорить о психических проблемах пани Шарлотты. Так что, в общем, она вошла в этот пантеон исторически рядом со своим мужем. Ну, конечно, немножко позади его, в тени его фигуры.
Очень тяжелыми для Шарлотты стали годы разлуки с Томашем, когда он возглавил движение за независимость Чехословакии и был вынужден бежать. Ей не раз приходилось ходить на допросы как жене обвиняемого в государственной измене.
В годы Первой мировой войны, когда Масарик эмигрировал и сознательно стал лидером движения за независимость, она осталась на территории тогдашней Австро-Венгрии, и ее жену, человека, который был приговорен к смерти за измену. Она находилась под полицейским надзором, ее неоднократно допрашивали. Конечно, это не был какой-то такой ужас, поскольку Австро-Венгрия все-таки не была тоталитарным государством, но, естественно, это на уже очень пожилую женщину имело негативное влияние. И, в общем-то, биографы Масарика, относящиеся к нему с симпатией, обходят этот вопрос. Но, конечно, его поступок, эмиграция без семьи, вызывает вопросы, потому что он не мог не знать о том, что семье придется нелегко. Но сама Шарлотта его никогда ни в чем не упрекала.
В отсутствие Томаша от тифа умер их старший сын Герберт. И это стало очередным страшным ударом, сказавшимся на ее здоровье, от которого Шарлотта уже не смогла оправиться. Томаш же после триумфального возвращения в Прагу был вынужден практически полностью посвятить себя государственной работе.
Последние 5 лет ее жизни, когда он уже вернулся и стал президентом, она была, конечно, уже тяжело больным человеком и физически, и у нее появились и психологические проблемы, поэтому она была последние 5 лет уже в стороне, была в основном в санатории или на вилле, то есть не принимала уже активного участия в какой-либо деятельности. Ну и в этот момент, конечно, Масарик, он был уже просто слишком занят, он был президентом для того, чтобы как-то вот общаться с женой теснее, чем просто как вот сочувствующий супруг, но очень занятый основной работой.
Двое из доживших до взрослого возраста 4 детей Томаша и Шарлотты сыграли заметную роль в истории Чехословакии.
Ян Масарик стал потом уже в годы Второй мировой и после нее министром иностранных дел Чехословакии. В 1948 году он трагически погиб. Алиция сыграла свою роль в истории Чехословакии. После смерти матери она стала фактически играть роль первой дамы. Она не вышла замуж, хотя, конечно, имела такие возможности, сознательно оставшись рядом со своим уже очень пожилым отцом и помогая ему в качестве как фигуры представительской первой дамы страны, так и, собственно, ну, что-то вроде его личного секретаря.
В знак любви и уважения к Шарлотте Томаш пошел на необычный шаг. Он взял двойную фамилию – Гарик Масарик. Сейчас каждый чех знает, как расшифровывается аббревиатура ТГМ.
Это был достаточно нестандартный шаг. В общем-то, это не очень принято ни в чешской среде, ни в принципе, это достаточно необычное явление, когда муж берет наряду со своей еще и фамилию своей жены. Даже Карл Чапек свою книгу «Бесед с первым президентом» он так назвал «Разговор или беседы с ТГМ».
Короткие истории о любви. Томаш Масарик и Шарлотта Гарик.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода в Москве 19:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Явка избирателей на выборах в Верховную Раду на этот час превысила 43%, сообщает Центр избирком Украины. По закону выборы будут признаны состоявшимися, если на них проголосуют более половины избирателей. Оппозиция и партии власти обвиняют друг друга в многочисленных нарушениях избирательного законодательства, подкупе избирателей, фальсификации избирательных списков и продолжении агитации. В Грузии оппозиционная партия «Свобода» обвинила власти в причастности к разгрому своего офиса в городе Поти. По словам членов партии, в их адрес поступали телефонные звонки с требованием отказаться от проведения встречи лидеров оппозиционных партий для обсуждения плана совместных действий после ареста экс-министра обороны Ираклия Кроашвили по обвинению в коррупции. В Москве участники съезда коалиции «Другая Россия» должны избрать сегодня единого кандидата в президенты от оппозиции. В горах Вединского района Чечни военнослужащие батальона «Севера» МВД России преследуют группу маджахедов. В Дагестане совершены новые нападения на сотрудников правоохранительных органов. В Сергокалинском районе республики убит милиционер. В Кизил-Юрте расстрелян начальник местного отделения уголовного розыска Магомед Расул Гасанов. В суданской провинции Дарфур в результате нападения на базу миротворцев Африканского союза погибли по меньшей мере 12 военнослужащих, еще 15 пропали без вести.
Специальный посланник ООН Ибрахим Гамбари встретился в Мьянме с лидером демократической оппозиции страны, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чи. Военная хунта держит ее под домашним арестом в столице страны, городе Найлида. Гамбари провел переговоры с лидерами правящей военной хунты в попытке убедить их не применять силу против демонстрантов. Это был краткий выпуск новостей.
На волнах Радио Свобода вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 9 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях писатель-сценарист Алексей Биргер.
Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, можно будет по телефону прямого эфира. Напоминаю, 8 800 200 ровно 2212.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода программа нашего парижского корреспондента Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
Где бы вы ни были, добро пожаловать на свингующие частоты свободы. У микрофона Дмитрий Савицкий в эфире «9 минут джаза». В январе 1923 года некто Оуни Мэдден вышел из ворот тюрьмы Синг-Синг, где он отсидел свои 8 лет за убийство Пэтси Дойла, прямо в объятия друзей-гангстеров. Друзья приготовили ему подарок. Назывался он «Cotton Club».
Welcome to our famous Cotton Club. Never have seen the club so jammed. What a mob, what a mob. I'd like to have the pleasure of introducing the greatest living master of jungle music. The rip-roaring harmony hound, none other than Duke Ellington. First number tonight's gonna play a brand new little tune entitled The Cotton Club Stomp. Let's go!
Cotton Club Stomp, Дюк Эллингтон и его официальный Cotton Club Orchestra, 12 апреля 1929 года. В 1918 году в Гарлеме, где провалился большой жилищный проект для белых нью-йоркцев, было построено на углу 142-й стрит и Леннокс-авеню двухэтажное здание. Первый этаж был отведен под киношку и ночной клуб, а на втором, по идее, должен был открыться огромный дансинг. Проект этот дышал на ладан, одно время здесь прижилось казино, когда знаменитый боксер Джек Джонсон купил здание и превратил его в клуб «Делакс» на 500-700 человек. Гангстеры оставили Джонсону почетное звание менеджера, заплатили солидный куш, и дело возглавил некто Уолтер Брукс, правая рука Оуни Мэддена. Идея была проста – превратить клуб «Делакс» в элитный ночной клуб, где бы, несмотря на сухой закон, продавалась бы выпивка. Главный закон клуба – на сцене только черные, в зале только белые. Prohibition Blues – блюз сухого закона, оркестр Missourians. Так назывался первый оркестр Cotton Club 17 февраля 1930 года. Все джазмены были из Чикаго, из столицы бандитизма, и гангстеры предпочитали, чтобы они назывались миссурийцами. Так оно было вроде спокойнее. Thank you. Денег в Cotton Club было вложено немало. Люстры, мрамор, ковры, фрески и барельефы, изображавшие старый добрый юг, негритянский рай, хлопковые плантации. Главную роль в оркестре играл ударник. Все было подчинено одному – ритму. Ритм должен был быть постоянным, всепроникающим и настойчивым. Так что современные ночные клубы от диско до техно ничего не изобрели. Основными напитками были запрещенные к продаже виски и пиво. Миссурийцы удержались до 27-го года. Prohibition Blues – редкий случай их возвращения. Кингу Оливеру предложили играть в клубе, но он отказался. Тогда и обратили внимание на группу вашингтонцев. Ей руководил молодой пианист некто Дюк Эллингтон. Harlem River Quiver, рябь речки Гарлем, оркестр Эллингтона, 19 декабря 1927 года. Пришлось срочно добирать музыкантов. Оркестр вашингтонцев состоял из 6 джазменов, а требовалось минимум 11. На поиски ушло несколько часов, и он опоздал на прослушивание на 4 часа. Но и Харри Блок, который отбирал музыкантов для Cotton Club, также опоздал на 4 часа. Так что он не слышал предыдущие составы, и вашингтонцы получили работу «On the spot» незамедлительно. Кэт Кэллоуэй и Бабер Майли, и Луи Рассел, Флетчер Хендерсон, Джимми Лансфорд выступали на знаменитой сцене. Зал был выгнут подковой, черные танцовщицы должны были быть, цитирую, минимально одеты, не старше 16 лет. Танцы и содержание песен должны были быть максимально двусмысленными.
Folks, now here's a story about Minnie the Moocher. She was a red-hot hoochie-coocher. She was the roughest, toughest rail. But Minnie had a heart as big as a hay whale. Holy, holy, holy.
Добавлю, что расовые запреты были частично смягчены в клубе по требованию Дюка Эллингтона. Причина – радиотрансляции на волнах WHW и CBS шли по всей стране. Дюк был невероятно популярен.
Now she messed around with a bloke named Smokey. She loved him, though he was cocky. He took her down to Chinatown. He showed her how to kick the gong around.
Showed her how to kick the gong around.
Whatty woody way.
Whatty woody way.
Расстанемся мы под «Mini the Mucho» Кэба Кэллоуэя. Эта запись датирована мартом 31 года. У Кэба есть гораздо более энергичные версии «Мини», но это все же историческое.
Each meal she ate was a dozen courses. She had $1 million worth of nickels and dimes, and she sat around and counted them all a million times.
Мини зе Мучо, оркестр Кэба Кэллоуэя, его творческая подпись. С этой же буквально блатной баллады и начнутся на следующей неделе, но уже с комментарием «9 минут джаза». Подкаст «9 минут» вы найдете на сайте свободанews.ру. Всех вам благ, чао, бай-бай.
Вы слушали программу Дмитрия Савицкого «9 минут джаза».
И мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». Сейчас в эфире программа «События недели. Особый взгляд». Рядом с нами в студии «Радио Свобода» писатель-сценарист Алексей Биргер. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с кратким обзором важнейших событий недели.
Президент России Владимир Путин в понедельник обнародовал состав нового правительства. Сергей Иванов и Дмитрий Медведев сохранили посты первых вице-премьеров. Отставка министра обороны Анатолия Сердюкова, зятя нового премьера Виктора Зубкова, не принята. На должности министра иностранных дел остался Сергей Лавров, Минрегион развития возглавил Дмитрий Казак, министр финансов Алексей Кудрин сохранил свой пост и повышен до вице-премьера. Министр экономического развития Герман Греф и глава Министерства здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов покинули правительство. Вместо них назначены, соответственно, Эльвира Набиуллина и Татьяна Голикова. В Тбилиси в пятницу оппозиция провела многотысячный митинг с требованием отставки президента Михаила Саакашвили и роспуска парламента. Поводом стал арест бывшего министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили, обвиненного в коррупции. Он, в свою очередь, обвиняет президента страны в узурпации власти, нарушении прав человека и попытке устранить неугодных ему людей. На Украине в воскресенье проходят внеочередные выборы в Верховную Раду. Основная борьба идет между партией регионов премьер-министра Виктора Януковича, пропрезидентским блоком «Наша Украина. Народная самооборона» и блоком Юлии Тимошенко. В воскресенье в Москве проходит итоговая ассамблея коалиции «Другая Россия». На ней должен быть определен единый кандидат в президенты от оппозиции. На проходивших в августе и сентябре региональных конференциях наибольшую поддержку получили Гарри Каспаров и Михаил Касьянов. Коалиция «Другая Россия» заявила уже о выдвижении первой тройки кандидатов в депутаты Госдумы. В нее, в тройку федерального списка от «Другой России», вошли экс-глава Центробанка России Виктор Геращенко, лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров и один из лидеров коалиции Эдуард Лимонов. Впрочем, коалиция «Другая Россия», согласно законодательству, участвовать в парламентских выборах пока не может. В Мьянме, бывшая Бирма, всю неделю продолжаются антиправительственные манифестации, при разгоне которых войска применили оружие. По официальным данным, погибли 13 человек, в том числе один иностранный журналист. Сотни людей арестованы, в стране объявлен комендантский час. В Челябинске в субботу прошел митинг «Река памяти нашей», приуроченный к 50-й годовщине аварии на комбинате «Маяк», второй по масштабам после Чернобыльской радиационной катастрофы. В результате взрыва емкости для хранения жидких радиоактивных отходов в сентябре 1957 года облучение радиационное получили более 270 тысяч человек. 26 сентября писателю Владимиру Войновичу исполнилось 75 лет. В канун юбилея Войнович объявил о завершении работы над третьей частью своей книги о приключениях солдата Чонкина. 30 сентября исполняется 90 лет Юрию Любимову, актеру, режиссеру, создателю театра драмы и комедии «На Таганке». В Екатеринбурге стали известны итоги первого этапа экспертизы останков, которые, по предварительной версии, принадлежат детям российского императора Николая II, то есть царевичу Алексею и княжне Марии. Президент Международного олимпийского комитета Жак Рок посетил Россию и побывал в Сочи, где будет проводиться зимняя Олимпиада 2014 года.
Мой коллега Алексей Кузнецов представил краткий обзор важнейших событий недели. Напоминаю, 8 800 200 ровно 2212, телефон нашего прямого эфира. Позвонив по этому телефону, можно ответить на вопрос, какое событие недели вы считаете наиболее важным. И тот же вопрос я адресую нашему гостю, писателю, сценаристу Алексею Биргеру.
Вы знаете, ну, для меня это неделя юбилеев, потому что дядя Володя Владимир Николаевич Войнович мне прислал билеты на свой 75-летний юбилей, который очень широко отмечался, будет трансляция по телевидению, там все снимали. Вот, там была телеграмма от Путина, но, к сожалению, там единственное, что меня смущало, что меня посадили в ложу для почетных гостей, поскольку это было самое удобное место для телесъемок, то прямо передо мной поставили кинокамеру, ну, эту телекамеру, я ничего не видел. Вот.
Зато слышали хорошо.
Ну, слышал хорошо и безумно рад за Владимира Николаевича. Я вспоминал, как у меня осталась его фотография, значит, история была какая? Вот тоже надо сказать, что говорят, мол, многие уехали по своей воле. Он уезжал не по своей воле.
Он как раз не по своей воле уехал, да.
Там было поставлено условие. Высылали 4 человека в 80-м году. Аксенова, который, кстати, был на юбилее, мы так чуть-чуть пообщались. Аксенова, Копелева покойного, Войновича и Марченко. Значит, всем 4 сказали, либо вы уезжаете до Олимпиады, либо на вас заводят уголовное дело, и вам не жить. Значит, Аксенов и Копелев уехали 10 июня до Олимпиады. Войнович, он сторговался на том, что он, поскольку должен обеспечить детей, распродать, ну, понятно, по советским понятиям, распродать московское имущество, что уедет только осенью, вот, что он уедет после Олимпиады, но во время Олимпиады его в Москве не будет. Ну, на этом условии согласились отпустить осенью, а не сажать. И все время и Войнович, и Копелев, и Аксенов говорили, а может быть, мы поддались на ложной провокации. И когда Марченко умер якобы от операции язвы в лагерной больнице, то я и дико переживал за Марченко, но, с другой стороны, немножко порадовался за них, которые уехали, потому что было ясно, что это не провокация. Действительно, убили бы, если бы они не уехали. Вот, поэтому я еще раз Владимиру Николаевичу передаю все мои поздравления.
Ну, а мы присоединяемся, разумеется.
Да, конечно. Поздравляю с окончанием 3-й части Чонкина, всегда за него переживал. Вот, и он мне, кстати, первое, что он сделал, когда он оказался в Германии, он, ну, может быть, Лешка помнит, он мне прислал это самое, рыбацкую куртку в посылке из Германии. Да, ну, там было много ничего интересного, но главное, он выжил, отстоял свое и так далее. Но еще больше хотел бы поздравить Юрия Петровича Любимова. Тяткар этот обожаю, обожал всегда. Хотел бы перед ним извиниться, ну, собирался извиниться лично, но я, раз уж вы в прямом эфире, то, может быть, стоит извиниться на всю страну. Дело в том, что когда это было много-много лет назад, ну, если сейчас показали, там уже их сын, вот, 32 года, вот, с его женой, значит, это сколько было, 30-40 лет назад, вот, когда он подъехал к отцу знакомить свою молодую жену в медовый месяц, вот, то я был молодой, наглый. Я не очень, то есть я обожал всегда Любимого, но считал, что всегда имею право высказывать свое мнение. И когда они заявили, что их любимый художник – это Сальвадор Дали, то я встал в позу. Ну, представляете, так человек на 50 или 60 лет, сколько там, младше Юрия Любимого, и на него нашумел, что как вы можете такого, это не художник вообще, это там чистый плагиат и так,
да,
далее.
Максим Борисович.
Вот. А он приехал с чистой душой познакомить вот в медовый месяц со своей женой. Вот, поэтому сейчас я кланяюсь Юрию Петровичу и говорю, Юрий Петрович, простите, ради бога, если вы меня слышите, что больше никогда таким идиотом не буду, и что вас очень люблю. Люблю, считаю, может быть, там, последним гением театральным после Мейерхольда, всегда был на всех ваших спектаклях, и еще раз простите за то, что я это натворил.
У нас есть звонок, Владимир из Саратовской области, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот особый взгляд, он же не исключает видение Вселенной в капле воды.
Совершенно не исключает.
И поэтому я уловил в маленькой детали большую тенденцию, возможно, отрадную для России. Премьера Зубкова нам слушать отрадно и любо. С его повелением народу, чтоб вставили зубы. А к этим зубам рацион нам потребен кремлевский. Тогда в президенты обязан пройти Жириновский. А вот медицина, увы, медицина с собесом, увы, подкачала. Фамилия Аллы ноктюрном для нас прозвучала. Да нитки разденет. Держись, стариканы, за стенку. А может, ей лучше назваться по мужу, христианка?
Ну, что тут сказать? Стихи, конечно, хороши с точки зрения рифмы, да, а с точки зрения политики, я думаю, давайте не будем их оценивать.
Я не могу касаться, потому что, да, ну, может, еще какие-то вопросы будут, потому что...
Давайте перейдем действительно к другим вопросам. А вот уж раз мы о политике заговорили, коалиция «Другая Россия» вновь сегодня собирается, должны выдвинуть кандидатов в президенты. Гарри Каспаров и Михаил Касьянов считаются претендентами, на ваш взгляд, кто из них более достойный? Есть ли у него вообще какие-то шансы у этого объединенного кандидата?
Значит, я могу сказать, что, на мое мнение, никто не достоин. Вот, но...
А у нас и называется «Особый взгляд». Вот, ну, он, да, ваш «Особый взгляд».
Потому что, скажем, насчет... Я, ну, поскольку вся Россия повторяет эту кличку «Мишка 2%» про Касьянова, что он без 2% отката, пока был премьер-министром, не давал ни одного. Это не мое мнение, это просто то, что на улицах говорят. Если это не так, то перед Касьяновым извиняюсь. Каспаров... замечательный шахматист, помню, как за него переживал, но когда он объединился с Лимоновым, а я, у меня к Лимонову особое отношение, он, к сожалению, играет во все эти игры, как, то он берет автомат, едет воевать за Сербию, то, вот, я повторю то, что для меня важнее всего, скажем, когда в его романе «Это я, Эдичка» или в следующем романе, ну, я забыл, в каком из них, вот, когда там написано, что он берет интервью у этой самой, ну, которой посвящены стихи Мандельштам, обе Соломеи, а та Соломенка, быть может, Соломенная, убита жалостью и не вернется вновь, когда она ему говорит, мол, и он это записывает и публикует на весь мир, а я не стала спать с Мандельштамом, потому что он был вообще не мужик, у него там вообще не стоял и так далее. Ну, понимаете, там можно относиться по-разному, это настолько мелко, настолько какое-то сведение счетов с мировой литературой, ну...
Недостойно, одним словом.
Недостойно. После этого недостойного, ну, имею я право не принимать Лимонова.
А можно я вам процитирую встречно от Василия Васильевича Смыслова, 7-го чемпиона мира по шахматам, высказывание насчет другого кандидата, да, Гарри Каспарова. «Мир, — сказал Василий Васильевич, — мудрейший человек. Мир, — сказал он, — потерял великого шахматиста, но не приобрел великого политика». Мне кажется, это довольно общее.
Это довольно общее.
Ко многим, да, кандидатам применимо. В том числе, да, наверное, и к Лимонову, хотя величие его как писателя. Ну, я с вами, пожалуй, соглашусь.
Ну, я просто не могу, вот когда идут от него такие мелкие провокации, ну, не могу я этого носить, да.
Ну что ж, тогда пойдем дальше по событиям. Ситуация в Грузии вновь накалена. Разные заголовки в прессе. Антиреволюция рос, революция не рос и так далее. Я знаю, что у вас есть достаточно много знакомых, родственников,
не
близких в Грузии.
Да.
Дети ваши наполовину имеют грузинские корни.
Да, у меня все старшие дети наполовину грузины. Именно поэтому я бы хотел избежать ситуации в Грузии, потому что действительно ситуация очень тяжелая. Единственное, о чем могу сказать, что... то вот сейчас вытаскивали моего бывшего тестя, то есть дедушку всех моих старших детей. Я уже год бился, что называется, в паспортные столы, при том, что человек великий. И работал там академик Халатников, за него хлопотал и так далее. Все его работы сделаны только по оборонке, только на пользу выражения Грузии. Но, оказывается, вышло постановление, чтобы после, ну, абсолютно идиотское постановление, как я считаю, что после вот событий, что, мол, Саакашвили считается негружественным режимом, поэтому грузинам не давать даже временной прописки в Москве. И человеку, который завоевал несколько советских орденов, завоевал несколько премий и так далее, ему не дают даже временной прописки в Москве. Ну, сейчас, наконец, дали, но сколько мне это стоило, и сколько я на это убил, и сколько ходил, доказывал, что там за него лучший академик хлопочет. Это кошмар.
Нам вот дозвонился Евгений из Калужской области. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня реплика по поводу состава «Другой России». Хочу напомнить из истории, что «Свобода» в 1905 году для России добилась своего освобождения. Там это объединение из либералов и, ну, что левого движения, включая даже социалистов-революционеров. Вот именно они добили свободы для России. Как-то даже на конференции присутствовал даже Азев. Вот. Это Способ добить свободу для России – это временное объединение.
Ну, в общем, никто и не сомневается, что оно постоянное. Нет, такого, по-моему, таких версий не возникает.
Начало 1905 года я бы мог чуть-чуть поправить по истории.
Давайте, потому что... поправьте.
Нет, значит, история какая, что многие революционеры требовали издания Конституции, но дело в том, что свободу для России прошиб граф Витте, чего ему Николай никогда не мог простить, за что он быстро его снял. Но Витте к нему пришел и сказал: «Государь, если не подпишешь Конституцию, вот 17 октября, то просто в России будет полный бардак, ну, тебя самого свергнут». И именно Витте настоял на том, чтобы Николай это подписал. Поэтому это делали не революционеры, а все-таки...
аристократы.
Аристократы, да. Это написано, поглядите учебники истории, это все расписано, как это было. Вот, я в данном случае вот могу за это ручаться.
Алексей, ну и в завершении все-таки не могу, как спортивный обозреватель, спросить вас о вашей точке зрения на Олимпиаду в Сочи. Вот вновь приезжал президент МОК, Жак Рок с Владимиром Путиным, они ездили в Сочи. Пока самые благожелательные отзывы. Ваши ощущения от ситуации?
Мое ощущение, ну, я надеюсь, очень хорошее, но я вспоминаю Олимпиаду 80-го года, как раз, когда Войнович был выслан, а я был при нем. Вот. Были мы далеко от Москвы, с условием, что во время Олимпиады он не находится в Москве. И мы, значит, только глядим по телевизору, там, как взлетает этот Мишка, слушаем репортажи про Олимпиаду, и вдруг, вот мы с Войновичем сидим, утром включаем радио, и вдруг говорят: «Сегодня в 4 часа утра умер Владимир Высоцкий». Вот мы с ним там оба, что называется, двумя телами упали на пол. Вот. И жалели, что нам нельзя поехать в Москву на его похороны. Но дай бог, чтобы Олимпиада в Сочи была Олимпиадой новой России.
Грустная ассоциация,
да,
скажем прямо.
Да, а не Олимпиадой старой России, которая, ну, ускрыла не весь что из этой Олимпиады.
Согласны, спасибо. Пожалуй, спасибо.
Спасибо. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовал писатель, сценарист Алексей Бюргер.
Ну, а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» цикл воскресных передач «Свободный день». В Москве, Праге, Париже, Анталии и в других городах над ним работали журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсер Наталья Флоринская, инженер эфира Юрий Семенков, координатор Марина Стаун, ведущие Вероника Баде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
Ну, а сейчас, через 8 минут, сразу после выпуска новостей, повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре, здравоохранению и экологии, представитель правительства Удмуртской Республики Виктор Шудегов. Следующий повтор программы в понедельник в 4 утра.
Всего вам самого доброго, удачной недели и, пожалуйста, оставайтесь на волнах свободы.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В стране устанавливается режим с фашистскими тенденциями. Саакашвили узаконил в стране без...
Прямо на площади умер 60-летний шахтер Михаил Кравченко.
Мы снова призываем власти Мьянмы незамедлительно вступить в диалог со всеми сторонами конфликта.
Мы считаем, что Япония вполне может стать постоянным членом Совета
Безопасности. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7340, 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».